Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «День Достоевского в Петербурге» и книга «Расовые мифы нацизма». Во второй части передачи итоги Московского международного кинофестиваля, основной конкурс. В Петербурге формируется новая традиция – День Достоевского. В прошлом году этот необычный городской праздник прошел впервые, в этот раз с большим успехом, во второй раз, рассказывает Татьяна Вольцкая.
С именем Федора Достоевского, кроме его произведений, связаны многочисленные научные конференции и литературные чтения, которые вызывают интерес у филологов всего мира. Идея Дня Достоевского совсем другая. Это идея общегородского уличного праздника, веселого, озорного, провокативного, сочетающего интеллектуальные изыски со старинными традициями европейских уличных театров. В этом году в празднике участвовали и Государственный музей городской скульптуры, и Центральная городская детская библиотека имени Пушкина, и музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, и Исаакиевский собор, и Дом книги, и еще многие музеи, книжные магазины и кинотеатры. Везде было что-то свое, а библиотечный информационный центр по искусству устроил сразу несколько акций. Фотовыставку «Умышленный город», акцию «Безумие и творчество», которую строители назвали «Коллективная арт-рефлексия», интерактивную игру-импровизацию для виолончели под названием «Музыкальные портреты героев Достоевского», исполнитель, композитор и виолончелист Виктор Соболенко. Но все же День Достоевского, и это вполне логично, расцвел под сенью музея Достоевского, в том самом доме на Кузнечном переулке, где жил писатель и где сейчас находится его мемориальная квартира. Там был дан символический старт праздника. Соседние переулки превратились в уголок Петербурга второй половины XIX века. Там и развернулись театрализованные действия, костюмированные экскурсии, интерактивные программы, специальные акции, в которые мог включиться каждый, говорит заместитель директора музея Достоевского по творческим проектам Вера Берон.
Для нас это, конечно, один из главных дней теперь в году. И вот в этом празднике этого года участвует около 70 совершенно различных организаций. Это и театры, и библиотеки, и музеи, и галереи. А мы отвечаем за главное мероприятие этого праздника, вот за праздник на Кузнечном.
Подготовка к празднику была очень кропотливой. Прежде всего, были подведены итоги предыдущего Дня Достоевского, что выразилось в организации двух выставок. Одна из них – это выставка рисунков художника Андрея Бельжо, портреты писателей-классиков.
Мне кажется, замечательная была идея вот именно с такими портретами сделать учебник. Действительно, как в пресс-релизе написал Андрей Бельжо, ни у кого не появится желание пририсовать писателю рожки, там, усы и так далее, потому что он уже это сделал.
Тут и Жуковский, и Крылов с обильной едой и питьем, и Аксаков с ружьем, и Некрасов с лаврами. Серия заканчивается Набоковым, конечно, с бабочкой на темени, и Солженицыным в нимбе из тернового венца. А вторая выставка – это результат конкурса фотографий Дня Достоевского 2010. Праздник Дня Достоевского невозможно представить без старинной шарманки. Она тоже запечатлена на фотографиях.
Шарманка из музея шарманки и граммофонов. Мы вот видим здесь разных персонажей, дворники, городовой и персонажи произведений Достоевского. Вокруг памятника у нас стояли живые скульптуры. Вот мы видим здесь Раскольникова и Алену Ивановну.
Золотой Раскольников с золотым топором.
Они были сделаны как памятники. Они стояли, замерев, и когда им кидали копеечку, каждый делал то, что ему присуще. Раскольников замахивался топором, Алена Ивановна считала деньги там и так далее. В театре участвуют те, с которыми мы обычно работаем. Это такой театр, ну, наш театр. ФМД-театр является организатором этого праздника. Участвует театр «Битком», это театр эксцентрики комической, театр «Кукольный формат», актеры из молодежного театра, актеры из «Александринки».
Иван Федорович Карамазов окончил университет, факультет естествознания.
Душа бурлая, ум в плену.
В нем мысль великая и неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить.
Ох уж мне эти умники Достоевского.
Это фрагмент уличного действия, представляющего героев Достоевского. Вера Берон.
Все герои вместе собираются, Федор Михайлович с ними. Они все выходят на улицу. Это спектакль ФМД-театра, в котором участвуют актеры практически всех театров Петербурга. Режиссер этого замечательного спектакля, я надеюсь, Александр Баргман. Нам пришлось заниматься огромным количеством костюмов, общее количество 75. Это катастрофически много для нашего маленького музея, потому что у нас 17 человек работает на Большой Московской. Это молодые ребята, молодые актеры в современном таком воплощении. А здесь у нас на подиуме работают 25 человек, 18 из которых переодеваются дважды. 19 век и современные. Мысль проста. Герой Достоевского присутствует в нашей жизни. Современные – это очень интересные костюмы с принтами из героев Достоевского. Художник по костюмам Ника Великжанинова, с которой мы давно работаем.
Я вижу там картинки такие. Старуха ест куриную ногу. Да.
Картинки Игоря Князева, который давно занимается Достоевским. Картинки – это тоже такое как бы ироническое осмысление персонажей Достоевского.
Вот я смотрю всегда. Достоевский, «Преступление и наказание», «Духота», «Жара». Такое действие немножко сумасшедшее. Так и задумано было, да?
Да, все совпадает. Июль был очень жарким, самый жаркий июль в 19 веке. И сегодня у нас тоже жарко.
А почему Петя и Федя? Почему Достоевский с Петрушкой?
Это скорее вопрос Елизаветы Богословской, которая автор этого сценария. Вот она доказывает своим спектаклем, что все произошло от Балагана, от Петрушки, который практически тоже считал, что все позволено. И так и герои Достоевского так и жили, как мы знаем.
Некоторые,
да.
О спектакле ФМД-театра говорит ведущий действа Александр Лушин, он же Макар Девушкин.
Я не называл бы это спектаклем в чистом виде, потому что это для нас такое событие, немножко выпадающее из вообще рамок каких-либо жанров и вообще из жанра какого-то шоу. Это момент попытки абсолютного единения как со своим персонажем, так и со зрителем. Редкий жанр уличного действия, абсолютно импровизационного, при том, при всей выстроенности и продуманности последовательности элементов, все равно мы окунаемся вот как с головой в бассейн, ныряем, и вот это вот начинается. И как оно пойдет, как оно продолжается, как оно, чем оно наполнено, это зависит, конечно, от нас и от миллиона элементов снаружи приходящих. И это здорово. Вообще удивительно, что в наши дни есть возможность попробовать таким вот жанром позабавиться.
Нет сомнения, что зрители и прохожие тоже были счастливы возможности стать участниками Дня Достоевского.
Татьяна Вольская рассказывала о Дне Достоевского, городском празднике Петербурга. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Следующая тема. Книга Владимира Родионова «Расовые мифы нацизма». Вспоминается карикатура, каким должен быть истинный ариец. Высоким, как Геббельс, стройным, как Геринг и белокурым, как Гитлер. И возникает вопрос к автору книги и к рецензенту Илье Смирнову. Можно ли сегодня обсуждать всерьез теоретическое наследие арийских красавцев?
К сожалению, можно и нужно, но не всегда получается. Когда мне коллега предложил эту книгу, я издали глянул, Яуза Пресс, тема, оформление серии, и говорю, спасибо, не надо. А он мне, нет, вы все-таки внимательнее посмотрите. И я соображаю, что имя автора мне знакомо по статье «Идеологические основы расовой дискриминации славян в Третьем Рейхе». Начинаю читать книгу, нормальный текст. Автор понимает, что хочет сказать, умеет это сказать понятными для простого читателя, такого как я, словами. У него есть позиция гуманистическая, антифашистская. И выводы, которые он делает из конкретного материала немецкой истории, представляют не архивный, а вполне актуальный интерес.
Извините, что перебиваю. Сразу вопрос общего характера. Вам, как профессиональному все-таки читателю, вы хотите сказать, что издательская марка сегодня вообще ничего не стоит?
За вычетом нескольких, их становится все меньше. Сугубо научных издательств, чья доля на рынке пренебрежимо мала, основной так называемый книжный бизнес принципиально не видит разницы между литературой и макулатурой, между повидлом и сами знаете чем. Более того, с гордостью заявляет, что он у нас, видите ли, вне морали, по ту сторону добра, зла и качества продукции. И когда покупатели возмущаются, почему в книжных магазинах помойка, они слышат в ответ, что свобода слова – это когда всем можно говорить и писать что угодно, пропагандировать фашизм, сталинизм, наркотики, капрофагию, каннибализм. А моральная ответственность – эвфемизм для самоцензуры. Ничего нового и оригинального. Я открываю сегодняшнюю книгу «Расовые мифы нацизма» и быстро нахожу созвучные цитаты. «Разглагольствовать о морали – это сегодня наибольшее лицемерие. Христианство и сифилис, по Шопенгауэру, лишили человечества счастья и свободы» из дневника Геббельса.
В театрах происходит примерно то же, что вы наблюдаете в издательствах, когда под вывеской репертуарного, под портретом Станиславского работают прокатные площадки, которым совершенно все равно, что показывать Чехова, антрепризную пошлятину или действительно капрофагию и каннибализм.
Да, и прикрывают это бизнесом. Хотя с трудом представляю себе производителя, например, коньяка, который вот так с гордостью заявит, что у него в половине бутылок левая косорыловка очень даже прибыльная за счет низкой себестоимости, а потом еще потребует льгот и дотации из бюджета. Но давайте вернемся от современных проходимцев к тем, кто в 30-е годы построил на лжи целый рейх по ту сторону якобы устаревшей морали. В книге «Расовые мифы нацизма» 5 основных разделов. Миф крови. Храни свою кровь чистой, она не только твоя, она течет издалека. Ей предстоит долгий путь, в ней тяжесть тысяч предков, и все будущее заключено в ней. Такие милые детские стихи для изучения в школе. Соответственно, цитирую, «С человека снимается всякая моральная ответственность, ведь он уже не личность, а всего лишь малая капля в могучем кровообращении народа. Народ есть поток крови. Здоровой нации якобы присущ священный инстинкт чистоты крови. Самая страшная опасность – смешать кровь более высокого качества с чужой, точнее, чуждой. В наставлении для членов СС говорилось, люди различных рас и типов никогда не станут похожи между собой, проживи они на общей территории сколь угодно долго».
Видимо, это и есть та самая биологизация, о которой мы уже не раз говорили, вера в то, что человеческая судьба предопределяется биологией.
Или в версии обергруппенфюрера Дарре признание факта наследования человеческих свойств составляет суть национал-социализма. Причем это именно вера. Родионов показывает, что даже на уровне тех знаний, которыми располагала наука первой половины XX века, нацистский кровяной фетишизм был совершенно несостоятелен. И в этом контексте с большим сомнением отзывается об идее прямой преемственности между Пруссией и Третьим Рейхом, которая была весьма популярна в советской литературе. Строители прусского государства интересовались не ритуальной чистотой подданных, а экономическим и военным потенциалом. Поэтому охотно привлекали на службу людей разных религий и наций. В противном случае никакого королевства, тем более империи со столицей в Берлине, наверное, не состоялось бы. Второй сюжет, вытекающий из первого – миф расы. Увязывает наилучшего качества кровь с определенным физическим типом, нордическим. Признаки его вы перечислили в самом начале на примере руководителей Третьего Рейха. По отношению к этой высшей расе все прочие выстраиваются по нисходящей. Например, французы – полунордические, выродившиеся. А славяне просто, цитирую, «смесь народов из низших рас с вкраплениями нордической крови», не способная к поддержанию порядка и самоуправлению. Нордической расе нацисты приписывали все достижения цивилизации, невзирая на историю, географию и здравый смысл. Следующий миф – о народном организме. Это, собственно, евгеника в нацистском понимании. Расовая гигиена и программа эвтаназии. Автор напоминает, что программа эвтаназии разработана нацистами и первоначально опробована на немцах, на безнадежных больных, и только потом применена ко вполне здоровым миллионам жителей завоеванных стран. Врачей постепенно освобождали от моральной ответственности, связанной с клятвой Гиппократа и христианскими предрассудками. Я цитирую. «Директор психиатрической больницы Кауфбойрена вначале был настроен против эвтаназии, но потом ему сообщили об официальной программе, и сейчас он сожалеет». И уже сам докладывает коллегам на конференции о новой, более дешевой методике гуманного, безболезненного умерщвления. А старики говорили, не посылайте меня в государственную больницу. Понятно почему? Хотя указание избавляться от пожилых еще не поступало, но они почему-то боялись таких врачей, которые по ходу дела решают лечить или убить. Миф общества счастья при Гитлере удивительным образом Гитлера пережил. и продолжал циркулировать в литературе и кинематографе стран-победительниц. Увлекательные советские фильмы, где разгуливают разодетые в пух и прах эсэсовцы в черной вечерней форме. Представление о том, что нацисты невероятно жестокие к чужим народам, сделали много-много полезного для народа своего, и даже лишив его свободы, дали взамен бытовой комфорт. Как нас поучал один политический философ, гитлеровский режим при всех концлагерях и гестапо не был тоталитарным. Гитлер этого не хотел, а хотел, чтобы архитектура была хорошей, чтобы всегда хорошую рыбу и колбасу можно было в магазине дешево купить. Вот про рыбу, колбасу, одежду и прочее по карточкам подробно рассказывается в этом разделе.
Илья, а в каких советских фильмах разгуливали эсэсовцы в черной вечерней форме? Вы имеете в виду, наверное, «17 мгновений весны»?
Ну, не только. Автор отслеживает эту тенденцию, я цитирую: «Россия была не обута, не одета, наша форма жуть, а у немцев все было доведено до совершенства с 60-х годов». В этом разделе, кстати, показана одна из причин, почему нападение Гитлера на СССР было закономерно и неизбежно. Причина самая прозаическая. Обеспечение продовольствием германского народа в течение этих лет, несомненно, будет главнейшим германским требованием на Востоке – Розенберг. Сырьевые ресурсы этой богатой страны теперь мы сможем использовать – Геббельс. Но центральный раздел книги – миф национальной религии. Автор решительно отвергает попытки привязать Третий Рейх к христианской традиции.
Вообще-то все, о чем вы только что говорили, с Новым Заветом действительно имеет мало общего.
Но с Ветхим тоже. Поэтому привязывают как? Цепляются за внешние формальные признаки соблюдения традиционных ритуалов, которые в Германии действительно не были запрещены, и руководители время от времени на показ отмечались в церкви. С другой стороны, служители культа, да, старались извлечь из нового порядка какую-то выгоду, услужить власти, натравить ее на конкурента. Коллаборационизм и антифашизм сосуществовали в одной конфессии, например, в православии. Позиция зарубежников и русской православной церкви, о чем мы с вами уже как-то говорили. Можно сравнить поведение католиков в Польше, где костел окормлял сопротивление, и, например, в Югославии, где влиятельнейший прелат вошел в историю с титулом архиепископ геноцида.
Но ведь и политики вели себя беспринципно.
Ну, конечно, из чего не следует никакой идейной близости либерализма, социал-демократии или коммунизма к фашизму. Когда Муссолини стал фашистом, он перестал быть социалистом. И когда епископ писал: «Хорваты и сербы из двух разных миров, два разных полюса, тут нет морали, нет принципов, нет правды, нет справедливости, нет честности», ну, он в этот момент отрекался от Христа и примыкал к другой церкви. Своя конъюнктура была и у фашизма. Все его разновидности – итальянская, румынская, испанская, немецкая – по происхождению превентивная контрреволюция. Штурмовикам выделяли деньги по статье «Защита традиционной европейской культуры». В то время еще не принято было отделять ее от христианских корней. По умолчанию предполагалось, что культура христианская, а враги ее – революционеры-безбожники. И в книге Родионова показано на множестве примеров, как Гитлер и компания, буквально наступая на горло собственной песни, вынуждены были демонстрировать внешнюю лояльность к тому, что считали еврейским вероучением, которое только портит арийцев разглагольствованиями о морали. Но после окончательного решения еврейского и коммунистического вопросов должен был решаться и вопрос церковный. Цитирую. «Фюрер подчеркнул, что после войны он начнет процесс против церкви. Христианство созрело для гибели. В какой именно форме дехристианизировать Европу, тут не было полной ясности. Более вероятная модель – привычная церковь со свастикой вместо креста и со знакомыми обрядами, в которых кощунственно вывернут наизнанку смысл. Нацисты экспериментировали, смотрели, как реагирует население. Цитирую. «Гауляйтер Бадена Вагнер распорядился удалить из школы распятие. Пошли протесты, в том числе от матерей-героинь. Распятие вернули. А вот большой процесс обезнравственности против католических священников. Фюрер считает это характерным для всей католической церкви». Тут ключевое слово – неоязычество. Понимаете, сейчас даже ученые рассматривают религию в каком-то теологическом ключе, как упавшую с неба в готовом виде. Но религия, как всякое общественное явление, формируется. порой на вполне рациональной основе. Вот в какой момент, например, римский культ императора – это прямой аналог культа фюрера, из политики перешел в область сверхъестественного. Вот храм Геркулеса – безусловно, религия, правда? А если жертва в храме приносится императору, в котором воплотился Геркулес, это что? Большая научная заслуга Родионова в том, что он, с одной стороны, показывает нам корни нацизма, и не в мире тоталитарных миражей, а конкретно и доказательно в идейном багаже вполне респектабельной европейской элиты. Это, например, так называемый научный расизм. Но, с другой стороны, Третий Рейх предстает в книге как совершенно самостоятельное явление, уже не сводимое к своим источникам. А если говорить об уроках истории, то она никогда не повторяется под копирку. Но мы можем и должны замечать тревожные симптомы. От того, что сегодня слово «кровь» заменили на слово «гены», суть не меняется. К сожалению, из оглавления выпал очень важный миф о белокурой бестии и ее продвинутой морали. Ницше, призывавший презирать христиан и воспевавший древнее язычество, упоминается, и именно в таком контексте, которого заслуживает, но вскользь, по ходу дела. И обычные мои претензии в конце любой, даже положительной рецензии. Недавно слышал от очень крупного ученого утверждение, что профессиональному автору не очень нужен редактор. И в данном случае в выходных данных книги пометка «Издана в авторской редакции». Но на самом деле нужно нормальное издательство с нормальным редактором, который обратил бы внимание, например, на то, что, отталкиваясь от идеализированного образа Третьего Рейха, где все было доведено до совершенства, автор часто впадает в другую крайность и отказывает нацистам в каких бы то ни было достижениях. Спрашивается, почему они в таком случае дошли почти до Москвы? Есть еще ряд частностей, порой вообще не связанных с основной темой, по поводу которых приходится ставить на полях вопросительные знаки. Но в целом подход Владимира Родионова, по-моему, очень перспективный и с научной, и с нравственной точки зрения, который, наверное, неразделимы, но не может быть науки о людях вне человеческой этики. Так что теперь я с интересом ожидаю публикации его новых работ.
Мы с Ильей Смирновым обсудили книгу Владимира Родионова «Расовые мифы нацизма». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Европарламент на пленарном заседании в четверг в Страсбурге принял резолюцию, касающуюся политической ситуации в России. Европейские депутаты призвали российские власти гарантировать свободные и честные выборы в Госдуму. В Белоруссии в четверг прошли суды над участниками молчаливых акций протеста, которые состоялись в среду в Минске и других городах страны. Александр Лукашенко назвал протестующих небольшой шелудивой массой. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, в котором выражается поддержка усилиям демократических активистов и правозащитников в Беларуси. Конгрессмены призывают власти Беларуси освободить всех политических заключенных. Федеральная служба судебных приставов сообщила об отмене ограничений на выезд за рубеж оппозиционного политика Бориса Немцова. Как сказано в постановлении ведомства, решение признано преждевременным. Сильный взрыв произошел сегодня в Туркмении на складе оружия и боеприпасов. Как сообщает туркменская редакция нашей радиостанции, взорвался арсенал в городе Абадан, который расположен в 20 километрах западнее столицы Туркмении, города Ашхабад. Поступает информация, что повреждены расположенные поблизости дома и строения. Медиамагнат Руперт Мердок закрывает британский таблоид News of the World, попавший в центр скандала с прослушиванием голосовой почты и СМС. Сообщений британцев. Как объявил в четверг представитель News Corporation, владельца газеты, Воскресное издание таблоида станет последним в его истории. Представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации Дуня Миятович призвала власти Таджикистана освободить корреспондента BBC Уронбоя Усманова. Это были краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи итоги Московского международного кинофестиваля, основной конкурс. Триумфатором 33-го международного кинофестиваля оказался испанский фильм «Волны». Лучшим актером назван Карлос Альварес Новоа, исполнитель главной роли в этой ленте. Спецприз жюри получил российский фильм «Шапито Шоу» Сергея Лобана. Специального упоминания удостоена болгарская картина «Кеды». Лучшим режиссером оказался Вонг Чинг По, фильм «Месть. История любви». За лучшую женскую роль награждена Уршула Гробовска. А премию зрительских симпатий получила сербская картина «Монтевидео» – эмоциональный и сердечный фильм, действие которого происходит в 1930 году. События основаны на реальной истории из жизни первой югославской футбольной сборной. Повествование ведется от имени маленького мальчика, который дружит с главным героем и мечтает о том, чтобы его футбольная команда попала на чемпионат мира в Монтевидео. Весь фильм пропитан историей страны, памятью об одной недавно закончившейся войне и предчувствием следующей. Текст чрезвычайно колоритный и афористичный. Например, мальчик говорит: «Тогда футбол был не то, что теперь, когда по полю бегают богатые, а смотрят на них бедные». Изобразительный ряд не уступает литературному. Картинка стилизована под слегка пожелтевшую, выцветшую фотографию. И ни на секунду не возникает впечатления, что вы видите современных актеров, ряженных в исторические костюмы. Лица чистые, люди чистые, отношения чистые. Фильм ароматный, как старое грузинское кино, а воздействует, как народная музыка «Балкан». Она вроде веселая, плясовая, задорная, но в ней всегда есть привкус горечи. В картине «Монтевидео» много любви к жизни и непоказной любви к родине. Режиссер Драган Беларглич комментирует.
То, что вы отметили, действительно в фильме есть. Не случайно фильм собрал все возможные награды кинокритики на территории бывшей Югославии. Есть не только история в этом фильме, но и историческая перспектива. Мне просто надоело за последние лет 15 смотреть на то, как в каждом фильме буквально очерняют свою страну режиссеры. И вот я решил снять свой первый режиссерский проект.
Второй фильм, который произвел на меня сильное впечатление, называется «Кеды». И одна из героинь хвалит кеды-слиперы за то, что они позволяют ей ускользнуть. Именно этим и занимаются пятеро мужчин и одна девушка. Они пробуют ускользнуть, вырваться из объятий мегаполиса и современной цивилизации, вернуться туда, где безлюдно, в маленький рай на берегу Черного моря. Здесь они разобьют палатки, обустроят навесы, болгары, турки, студенты из Замбии образуют небольшое интернациональное сообщество, напоминающее хиппийскую коммуну, с той разницей, что большинство хиппи могло вернуться со своих полян в свои дома, а героям болгарского фильма отступать некуда. Меж тем оказывается, что и этот заповедный уголок прибран к рукам богатыми немцами. Вот-вот начнется строительство, и местные бандиты зачищают территорию от нежелательных пришельцев. Если нельзя свободно жить, остается свободно умереть. Умереть и окончательно ускользнуть. Финальный кадр. Маленький самодельный плот уплывает в море, а на нем шестеро обнаженных людей. Что это? Жизнь после жизни? Спасительный ковчег? На мой вопрос режиссер Валерий Йорданов начал отвечать по-русски, но потом перешел на болгарский.
Невозможно, чтобы человек убежал от цивилизации и всего того, что дали. И мы позволили себе этот наш второй финал как десерт и как наше украшение. Чтобы фильм не закончился печально, как происходит в жизни.
Удивительно, но тональностью кеды напоминают «Шапито Шоу», фильм, который был и остался до конца фаворитом конкурса кинофестиваля. Определить эту тональность можно как веселую безнадежность. «Шапито Шоу» снято режиссером Сергеем Лобаном по сценарию Марии Потаповой. Это, безусловно, авторское кино. Оно написано почерком, который безо всяких экспертиз невозможно перепутать с чьим-то чужим. Но это и совершенно зрительский фильм. Смотреть не просто не скучно, зал катается от хохота. А при этом смысл глубокий и невеселый. Сергей Лобан и Мария Потапова говорят...
Ну, мне кажется, что мы не говорим конкретно о русском пространстве. И потом оно, мне кажется, не сгорает, а горит просто, не переставая.
Сгорают какие-то иллюзии. Все настоящее как раз остается, а шелуха сгорает.
Структура сочинения полифоничная, композиция многофигурная. 4 новеллы, у каждой свое название. Любовь, дружба, уважение, сотрудничество. Иными словами, все то, на чем держится мир. Главы связаны единой темой. Герои кочуют из одной киноминиатюры в другую, меняются местами. В одной новелле главный герой, во второй – эпизодическое лицо. Актеры, за исключением Петра Мамонова, не знамениты, но работают отлично на грани реализма и абсурда. Никаких признаков того, что отвращает от современного российского авторского кино большинство зрителей, здесь нет. Это значит, что фильм не блеклый, а красочный, не монотонный, а темпераментный, не аморфный, а динамичный. Нет никакого доморощенного психоанализа, ни любви к людям, дидактики. Много музыки, наподобие брехтовских зонгов, действия, движения, энергии. Пересказывать сюжет не имеет смысла, а если этот смысл формулировать совсем просто, состоит в том, что человек от себя убежать не может. Эта тема оказалась ключевой для 33-го Московского кинофестиваля. В нескольких фильмах, связанных с историей Второй мировой войны, содержатся и ее вариации. Нельзя убежать от самих себя или от своего прошлого. Венгерско-румынско-шведская лента так и называется «Возвращение». Здесь героиня, эмигрировавшая в Швецию, приезжает в Румынию, где в годы войны погибла вся ее семья, а ей тогда 7-летней чудом удалось спастись. В Румынии она сталкивается не только с прошлым, но и с настоящим. Режиму Чаушеску не слишком угодно, чтобы она совала свой нос в политическую историю. Режиссер Юдит Элек рассказывает, что отчасти этот фильм автобиографичен.
Биографично или, по крайней мере, достоверно здесь то, что режиссер вот сама пережила Холокост в Будапеште в одном гетто. Ей было 7,5 лет. И второй момент – это сравнение двух диктатур. Диктатура Чаушеску убивает и не дает никакой свободы.
На мой вопрос, в какой степени эта картина актуальна для современной Венгрии, Юдит Элек отвечает.
Этот фильм в нескольких аспектах чрезвычайно актуален в Венгрии. В Венгрии зреют определенные силы, настроения, неофашистские. А произошло это потому, что плохо были погребены останки тех явлений, которые характеризовали Венгрию перед Второй мировой войной и во время Второй мировой войны, включая ее участие в этой войне. Венгрия была последним союзником Гитлера. И характерно, что за последние вот эти вот несколько десятков лет венгерское общество не взглянуло в лицо этой проблемы. И в социалистическое время историю венгерскую в этом смысле преподавали, ну, в неполном виде. И этот взгляд в лицо венгерской истории, ну, очень болезненный. А очень многие люди не любят терпеть боль. Но, с другой стороны, все больше и больше людей начинают понимать, что без вот этой честной боли, ну, невозможно шагнуть вперед.
В испанском фильме «Волны» главный герой – старик совершенно рембрандтовской внешности. Он воевал на стороне законного правительства против Франко и был интернирован в концлагерь. Выйдя на пенсию, он едет туда, чтобы пройти по следам своего прошлого. Режиссер Альберто Морайес благодарил Россию.
Россия для меня – это страна, которая всегда вызывала у меня большое любопытство, и я хотел бы поблагодарить некоторых исторических личностей за все, что они сделали. Это Сергей Эйзенштейн, Андрей Тарковский, маршал Жуков, поскольку меня весьма интересует военная тема, и, конечно, интернациональные бригады, которые сильно помогали Испании в годы гражданской войны. Эпоха франкизма в Испании, к сожалению, все еще это культурное окно, скажем так, оно не закрыто. «Волны» — это фильм о ране, которая все еще не затянулась. Это та правда, которая, к сожалению, все еще замалчивается в Испании, что многие испанцы, которые провели время в этих концентрационных лагерях, они вынуждены жить с этим, страдать, и это то одиночество, одиночество человека, который не может никак утешить свою боль.
Актер Карлос Альварес Новоа дополняет.
Как вы могли заметить, я из послевоенного поколения, и в течение многих лет я слушал официальную версию событий. В детстве, конечно, мне рассказывали сказки, и из этих сказок у меня сложился определенный образ России, как какого-то немыслимо отдаленного места, где практически по улицам ходят сплошные монстры. И в районе 50-х годов я увидел футбольный матч, где играла русская команда, с изумлением обнаружил, что не такие уж русские страшилы, а наоборот, имеют весьма приятную внешность. И немного погодя, я обнаружил, что именно благодаря России такая ужасная, кошмарная история, как Третий рейх, была вовремя прервана. И в итоге я приехал сюда представлять такой фильм, как «Волны», который, несомненно, имеет прямое отношение ко всему тому, что мы сегодня обсуждали здесь.
На мой вопрос, волнует ли современных молодых испанцев эта тема и вообще история гражданской войны, режиссер отвечает.
К сожалению, должен вам сказать, что недавно в Испании провели социологический опрос, и большинство молодых даже не знают, кто такой был Франко. Некоторые полагали, что он был футболист.
Еще одна картина о Второй мировой войне сделана 99-летним японским режиссером Канета Синда. Открытка – фильм о двух мужчинах, которые погибли на фронте, о старых родителях, которые не смогли пережить гибели детей, и о вдове, которая осталась жить, чтобы проклинать войну. В ее дом приходит однополчанин мужа и рассказывает, что их отправляли на задание по жребию. Шестеро из ста вытянули счастливый билет и не попали на линкор, пущенный ко дну американскими летчиками. В финале спавшиеся солдаты, вдова его друга, начинают жизнь заново. Канета Синда приступил к работе над фильмом 3 года назад, и он не мог знать, какая страшная беда обрушится на Японию в 2011-м. Свой фильм он назвал «Завещанием», и вышло, что он завещает японцам не опускать рук, не проклинать, не спасаться бегством из страны, но налаживать жизнь сызнова. Дзира Синда поблагодарил меня за это замечание и сказал.
И в наши дни войны полыхают повсюду. У нас их нет, но были землетрясения и цунами. Пострадали 25 тысяч человек, и еще неизвестно, что будет дальше на Фукусиме. Так что значение фильма действительно оказалось больше, чем можно было ожидать. А фильм этот автобиографичен. Мой отец, Канета Синда, ушел на фронт в 32 года и тоже тянул жребий, и ему тоже повезло. Из 100 человек, служивших в его части, 94 погибли. Отец постоянно думал, почему именно ему выпало остаться в живых.
Наконец, четвертый фильм о Второй мировой войне снят в Польше и называется «Иоанна». Это картина про польскую женщину Иоанну, которая спасла от верной гибели еврейскую девочку. На короткое время стала ей второй мамой. Роль почти святой Иоанны действительно превосходно сыграна Уршулой Гробовской. Но это не спасает положение, потому что картина составлена изо всех шаблонов и штампов других фильмов на эту тему. Классическая мелодрама, использующая все возможности, чтобы выжать из зрителя слезы. Иоанна лишается работы и вот-вот лишится квартиры. Муж ее погибает в концлагере. Ее преследуют нацисты и подпольщики. На нее доносят соседи. Наконец, от нее, заподозрив дочь в коллаборационизме, отрекаются родные. Феликс Фальк, как и его испанские и венгерские коллеги, говорил о том, что эта тема для Польши болезненна.
Польша эта тема воспринимается двояко. Вы знаете наверняка, что в Польше до сих пор продолжается дискуссия по поводу того, помогали ли поляки евреи во время войны или не помогали. С другой стороны, здесь еще и вторая тема, которая для меня очень важна, поскольку имеет универсальный смысл, а именно тема несправедливой судьбы. Каждого нас могут оговорить, оплевать, несправедливо осудить. И в Польше эта тема актуальна последние 20 лет. И для меня эта тема, она даже важнее, поскольку она универсальна.
Больше фильмов, связанных с памятью о Второй мировой войне, не было, но был еще один исторический фильм «Табу. Душе не место на земле». Главные герои – австрийский поэт Георг Тракль и его сестра Маргарита, ученица, затем жена композитора Брукнера. Действие происходит в Зальцбурге и в Вене. Немного из жизни богемных салонов начала 20 века. Есть музыка классическая, есть поэзия, преимущественно самого Тракля. Скорее из стихов Тракли, чем из надежных документальных источников, рождается версия о преступной связи Георга и Греты. Инцест и постоянное чувство вины и страха становятся предметом художественно изысканного исследования. Судя по всему, Кристофу Штарку близко высказывание героини: «За грехи люди расплачиваются не на том, а на этом свете». И Георг, и Грета Тракли покончили жизнь самоубийством. На мой вопрос, хорошо ли известна поэзия Георга Тракля в немецкоязычных странах, режиссер ответил.
Мне кажется, Георга Тракли никто не любит. Не любил и не любит, но, может быть, этот фильм теперь что-то изменит. Ну, конечно, Тракль все-таки хорошо известен в Австрии, в Германии, по крайней мере, тем, кому уже за 40. Входит его творчество в школьную программу, и, конечно же, он оказал влияние и на таких классиков австрийской литературы 20 века, как Бен, Рильке. В общем, это фигура в одном ряду с ними. Если побочный эффект этого фильма заключается в том, что люди начинают лучше понимать Тракля, то это даже и хорошо.
Честно говоря, я уверена, что такие фильмы не помогают понять поэзию. Они позволяют только покопаться в грязном белье поэта. Хотя инцест выглядит невинной забавой в сравнении с тем, что творится во французской картине «Перевод с американского». Режиссеры Паскаль Арнольд и Жан-Марк Барр. В фильме отчетливы какие-то антиамериканские настроения, но прямо режиссеры об этом не говорят, так намекают.
Название фильма связано с тем, что герой, как вы заметили, очень любит Соединенные Штаты. Ну, это как раз такой жанр фильма, где показан серийный убийца, тоже довольно-таки американский вариант сюжета.
Такое понятие, как американизация Европы, которое тоже нужно принимать во внимание.
Так я и не поняла, в чем виноваты американцы, потому что героиня, хоть и приехала из Америки в Париж, наполовину француженка, а избранник ее целиком француз. Нежная барышня любит Криса, а Крис любит убивать. Он сексуальный маньяк и охотится на молодых гомосексуалистов. Однако Аврора не отступается от своего любовника. Пассивность героини Жан-Марк Барр объясняет так.
Ну, из-за любви к герою она стала такой пассивной, так мы представляли себе. И мы хотели показать, что она его не осуждает.
В фильме полно сцен на грани, я бы сказала, эротики и порнографии. Паскаль Арнольд объясняет.
Я много читала о серийных убийцах и отметил, что у них очень сильно выражено влечение к убийству и влечение к сексу и сексуальность. Создать и написать персонаж, не познав его сексуальности, для нас это практически невозможно было.
Для того, чтобы лучше понять Криса, девушка становится соучастницей убийств. Тема актуальная. Все чаще мир узнает о сексуальных преступлениях, совершенных, казалось бы, добропорядочными супружескими парами. Однако реальные садисты обычно так хороши собой, что когда их показывают в криминальных новостях, телезрители испытывают отвращение. Зато пара молоденьких, физически привлекательных актеров подобных эмоций не провоцирует, скорее наоборот. Фильм заканчивается не торжеством справедливости, а цитатами из признаний реальных маньяков. Оказывается, они страшно страдают. Видимо, режиссеры просто не решились сделать следующий шаг и призвать нас проникнуться сочувствием к этим бедолагам. Дьявол, он дьявол и есть. Польский фильм, между прочим, вообще называется «Именем дьявола». Дьявол приходит в мир под видом матери-настоятельницы и священника. И в свою веру они обращают не одну девушку, как во французском фильме, а почти всех молоденьких монахинь. Монастырь превращается в крепость, а церковные ритуалы – в оргии тоталитарной секты. Дьяволу не удалось одержать верх в польской ленте, как и во французском фильме «Эскалация», где юных дьяволов уже целая компания, и все они обычные школьники. Фильм этот не богат художественными достоинствами, из их числа только испанская актриса Кармен Маура в главной роли, зато поставлен по пьесе Людмилы Разумовской, хорошо известной многими театральными постановками, а также по фильму Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Режиссер Шарлотта Сильвера нашла пьесу в библиотеке. Произведение Разумовской сильно изменилось, хотя основная коллизия сохранна. Старшие школьники берут учительницу в заложницы, чтобы она разрешила им подделать результаты экзаменов. Слово «эскалация» эскалация мы обычно слышим в связке со словом «насилие», «нарастание», «насилие». Действительно, по сравнению с тем, что было в пьесе, насилие страшно наросло, а драматургия, напротив, ослабла. Дикое поведение подростков в картине объясняется только исключительно тем, что родителям нет до них никакого дела, вот и вся мотивация. В фильме дети, к тому же, пытаются инсценировать все таким образом, чтобы училка вышла виноватой не только во взяточничестве, но еще в сексуальных домогательствах. Знают пакостники слабые места общества, в котором воспитаны. Еще учительница не француженка, а испанка, что само по себе озлобляет против нее учеников. К тому же они дети из богатых семей, а она вовсе, судя по обстановке ее квартиры, не богата. Увы, все эти актуальные, социальные и многообещающие аспекты не получили в картине никакого развития. Людмила Разумовская сравнивать новую картину с фильмом Рязанова деликатно отказалась, но произнесла целую проповедь, которую француженка-режиссер слушала с нескрываемым изумлением.
Давно сказано, что мир лежит во зле, но зла этого не становится меньше, как мы видим, напротив. Оно становится все более изощренным, лукавым, жестоким, беспощадным. Чем дальше наш мир отходит от Бога, тем зла будет становиться все больше и больше.
О фильме говорит обозреватель литературной газеты Александр Вислов.
Школьники советские, которые были описаны в пьесе Разумовской, стали такими страшными монстрами в современной западной киноверсии этой пьесы.
С целой толпой монстров встретились мы и в ходе просмотра китайского гонконгского фильма «Месть. История любви». Это ужасно кровожадная натуралистическая картина. Бедный красивый юноша полюбил умственно отсталую девушку. Ее изнасиловали в полицейском участке, а ему пришили дело и посадили в тюрьму. Выйдя оттуда, он решает обидчикам мстить. Он нападает на мерзавцев полицейских и на их жен. Жены отчего-то все одновременно беременны. Он спарывает им животы и выбрасывает добытый таким страшным образом плод. В финале последний обидчик изничтожен, и мы видим почти пасторальную сцену. Гордый мститель везет свою возлюбленную на инвалидной коляске в светлую даль. Впору за него порадоваться, вот только беременные женщины и их нерожденные дети не дают покоя. Нам, не авторам фильма. Напомню, что именно Вонг Чинг-По стал лауреатом премии за режиссуру.
Если мы не знаем о том, что такие ужасные вещи происходят, это еще не значит, что их нет. Их на самом деле очень много и в Гонконге, и в Китае, на материке.
Осталось рассказать о четырех фильмах, которые ничем не связаны ни с другими картинами конкурса, ни друг с другом. Первый из них – это «Уход», режиссерский дебют Вацлава Гавела. Мы проведем несколько дней с экс-канцлером, в недавнем прошлом руководителем страны. Со своей многочисленной семьей он доживает последние дни на правительственной вилле, из которой его гонят новые политические лидеры. Они планируют построить на месте парка торгово-развлекательный комплекс, совсем как в России. И лозунги, переходящие от одного правителя к другому, до боли знакомы. Права человека, свобода слова, борьба с коррупцией и так далее и тому подобное. И также очевидно, что на словах все гладко, а на деле пусто. Очень рекомендую смотреть «Уход политикам». Вот посмотрел бы его Михаил Прохоров до своего выступления на съезде «Правого дела», может, и не повторил бы все те политические речевки, над которыми насмехается в своем фильме Вацлав Гавел. А так, ну, просто слово в слово. Вторая картина Николая Хаймерики «Сердце бумеранг». Помощник машиниста метро узнает, что может умереть в любую минуту. Что остается человеку в экзистенциальной ситуации? Вариантов много. Но с самого начала фильма вся его стилистика, черно-белая, вернее, серая картинка, долгие, не наполненные эмоциональным содержанием планы, монотонная интонация, минорная тональность – все это сигнализирует. В этом персонаже и его жизни не изменится ничего. Просьба перейти работать на серую ветку метро, с которой обратиться к сыну мать, кажется лишней, ведь вся его жизнь и так проходит на серой ветке, по которой зрители обречены кататься вместе с ним аж полтора часа. Серая жизнь серого человека в серых тонах. Мексика представила в конкурсе фильм «Другая семья». Гомосексуальная пара, которая пробует усыновить ребенка. Мать ребенка – наркоманка, ее друг – наркодилер, который задолжал мафии и пробует продать мальчика в обычную семью. Пара лесбиянок, которые хотят, чтобы одна из них стала суррогатной матерью, причем донорскую сперму рассчитывают получить у ее брата, а он упирается, потому что видят в этом своего рода инцест. И все это нагромождено от того, что режиссер интересует проблема детей-сирот, говорит Густаво Лосса.
К сожалению, действительно, с грустью я должен констатировать, что в Мексике много заброшенных детей, которые живут на улицах, вынуждены просить деньги, чтобы прокормиться, и которыми никто не занимается. И если в нашей стране немыслимо сложная и длительная процедура усыновления, чтобы усыновить ребенка, у вас может уйти от 3 до 4 лет, а бывает даже, что и все 5. Многие люди предпочитают, чтобы эти дети, которых тысячи и тысячи, оставались на улицах, вместо того, чтобы быть усыновленными гомосексуальными семьями. И если вы спросите меня, предпочитаю ли я видеть ребенка на улице или ребенка, у которого 2 папы или 2 мамы, я, безусловно, отвечу, что я предпочитаю видеть ребенка, усыновленного семьей, любой семьей.
И, наконец, еще одна лента, итальянская «Легкая жизнь». Действительно, очень легкая для просмотра и восприятия. Дело происходит преимущественно в Кении, где работает гуманитарная миссия. Поначалу видишь в том враче, который жертвует для благородного дела сытой итальянской жизнью, героя. Но довольно быстро выясняется, что он, как и его друг-соперник, просто спасся бегством в Африку от личных проблем. Отношение зрителей ко всем героям истории многократно меняется, а социальная комедия постепенно превращается в криминальную. Первая часть истории – жизнь Кении глазами европейца и поведение самих европейцев в совершенно чужеродной среде – намного интереснее авантюрной интриги. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».